То есть, дорогая церковь, добрый вечер, мои братья и сестры, и я благодарен Богу за эту возможность участвовать, и благодарен Богу за возможность видеть Его Слово и действительно просить Его мудрости, которую Бог может давать. И я хотел предложить к вашему вниманию и к размышлению вместе со мной размышления о мудрости. Продолжим. И я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы приводили в пример царя Соломона, который попросил у Бога, чтобы Бог дал ему сердце разумное для того, чтобы управлять его народом. Он говорит: «Я не умею, народ твой, я твой, ты дай мне мудрость». И Бог ему дал мудрость так, что после суда народ стал его бояться и стали говорить, что у этого царя в сердце мудрость Божия. И мы с вами разделили, увидели, что мудрость и знание – это разные вещи. Сегодня я хотел бы предложить следующую тему, поговорить о том, о мудрости, о ее источнике и о ее принципе получения мудрости. Мы будем говорить преимущественно о книге притчей, преимущественно о первой главе книги притчей. Почему? Потому что источник мудрости – это Бог. И книга притчей, которая заявляет это прямо. Притчи 2 глава 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, и из уст его знания и разум». Лаконичный, понятный текст. Бог дает мудрость. Смысл этой книги – передать мудрость, как весть разумной жизни, как о том, что Богу угодно, или как Он хочет, чтобы жил человек. И Бог заложил мудрость в книгу притчей, чтобы человек мог черпать эту мудрость и знать, как ему жить перед Богом. Самая популярная фраза, встречающаяся в этой книге – «Сын мой». Любящий отец не хочет, чтобы сын впадал в грех, или чтобы сын жил неправильно, чтобы сын совершал ошибки. Любящий отец хочет научить сына и говорит ему: «Сын мой, делай так, сын мой, поучайся в этом, сын мой, люби это, сын мой, не ходи туда». Какой из отцов, даже неверующих, не желает своему ребенку, чтобы он не делал ошибок? Тем более отец, который имеет право учить, знает, чего стоят эти ошибки. Чего стоят эти ошибки в жизни, в семье, вплоть до вечной жизни. Чего будут стоить все эти ошибки? Поэтому желание отца научить сына. Когда к Иисусу Христу подошел один книжник и спросил, какие заповеди наибольшие. Иисус ему ответил, и книжник, интересно, что это единственный человек, который смог дал ответ, как оценку ответа Иисуса Христа. Все остальные спрашивали и получали ответ. А он оценил ответ Иисуса Христа и говорит... простите, не то место... Я немножко наперед забежал. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие делать вашим детям, и он приводит пример, то Отец Небесный, если вы у него попросите, даст вам. Он приводит в пример, что если мы на земле, мы понимаем, что отец, даже будучи зол на ребенка, не может делать ему зла. Он мыслит о том, чтобы сделать ребенку добра. Он говорит: подумайте, как отец будет мыслить ребенку зла? Это абсурд. И книга притчей говорит: сын мой. Я когда вижу слова Соломона, которые говорят: сын мой, который жил в 900 году до Рождества Христова, почти 3000 лет назад, я понимаю, что это слова Отца Небесного ко мне, к ребенку, который говорит: мой сын мой, у которого есть цель после этих слов. Давайте прочитаем с 1 по 10 стих. Книга притчей, 1 глава, с 1 по 10 стих. Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и закатки их, начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Мы рассмотрим почти всю эту притчу, почти всю эту главу. Притча – это источник мудрости. Книга притчи – это источник мудрости, изложенная в определенной форме. Притча – это определенная форма изложения истины, которая всегда ведет к одному принципу. Там есть одно определенное условие, которое мудрец может услышать и понять. Бог хочет, чтобы человек, который читал притчи, который питался этим знанием, чтобы он познал мудрость. Слово «познал» – это близкие отношения с этим, чтобы мудрость стала частью этого человека. Она стала в его сердце. Второе – познал наставление. Слово «наставление» – это воспитание. В старославянском переводе оно переводится как «наказание», чтобы человек мог познать, что такое воспитание. Мудрость включает и это. Чтобы он мог понять, что такое дисциплинирование или исправление, то есть та мудрость, которая заложена в этих притчах, она воспитает тебя. И цель у Бога – воспитать тебя так, как Он хочет. Третье, для чего это нужно – понять изречение разума. А для нас больше понятно образ мыслей. Чтобы человек мог правильно понимать образ своего мышления, чтобы умел правильную рассудительность. Понять смысл разумных высказываний. Когда Иисус поучал народ притчами, многие не понимали, что это значит. Даже его ученики приходили ко Христу и спрашивали. Но евреи – это народ, это нация, которые были с детства обучены читать и писать. И книга притчи у них была. В самом начале, в самой первой главе этой книги, Бог говорит, если вы будете питать отсюда мудрость, если вы будете приходить к этой книге, то мудрые слова, которые вам будут говорить мудрецы, рассудительность, она будет у вас. Четвертое, для чего Бог хочет, какой цели хочет достичь, передавая мудрость через книгу притчей, это усвоить правила благоразумия. В английском языке, в переводе ESV, это to receive instruction in wise dealing. Получить инструкции к мудрым решениям. То есть, в моей жизни есть определенные моменты, определенные вопросы, я не знаю, как их решать. Соломон не знал, как поступать со своим народом. Он говорит, Бог, дай мне мудрость, как правильно принимать решения. Или приходить к правильным решениям, к правильным выводам. Следующее, усвоить правила правосудия. Или правила правды. В большинстве случаев переводится как праведности. То есть, делающий или поступающий по правде. То есть, Бог хочет, чтобы человек поступал по правде. Чтобы его дети имели образ сына. Что значит? Поступали по правде. Независимо, какие ситуации будут происходить. Человек, который является детем Божьим, он поступает по правде. Значит, он знает, что такое правда, что такое нет. И он знает, как поступать. Бог говорит, в этой книге, в самом начале, заложено то, как ты сможешь поступать по правде. Слово «правосудие» – это право и судить. Слово «судить» имеет много значений. Одно из них – выносить мнение или поступать. Правосудие – это значит поступать по правде. Шестое – усвоить правила суда и правоты. Научиться правильно судить, правильно выносить мнение, правильно принимать решения в какой-либо ситуации. Когда ко мне подходят и говорят, а вот этот вот брат или сестра, ты знаешь, он там, ты начинает мне рассказывать, да ты что, я это принял, решил и в голове своей решил, какой плохой брат, какая плохая сестра. Что я сделал? Я судил. Я вынес решение о ком-то. Это называется сплетня. В притчах это называется, Бог тебя убережет от человека, который ходит путями лжи. Это чистая, явленная ложь. Бог говорит, если ты не хочешь так жить, если ты не хочешь так поступать, если ты хочешь как знать в этих ситуациях, как правильно принять решение, я тебе дам мудрость, которая тебе покажет это все, которая тебя этому научит. Ну хорошо, тогда кто может брать эту мудрость? Кому эта мудрость предназначена? Кому эта книга написана? Кто может ее черпать? Обычно мудрость для мудрецов, правильно? Мудрый человек может подойти к мудрости, умудриться еще. Кто такой юноша? 4, 5, 6 главы. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь слов мудрецов и загадок их. Простодушный. Самое первое, кто может прийти к притчам, самое первое, кто может прийти к мудрости Божьей, попросить мудрости, это простодушный, простачок. Человек, который простой. И Бог ему даст смышленность, несмотря на то, что он простой, что он не мудрец, что это не какой-то седовласый старец, который прожил всю свою жизнь, и вот он в исканиях пришел к Богу. Нет. Человек, который в своей жизни простодушный, кого любой легко может обвести вокруг пальца, Бог ему может дать, один из переводов, хитрость. Или как правильно поступать, в какой ситуации. Следующий, кто может приходить, это юноша. И кто читает книгу «Притч», он знает, что юноша больше всего должен приходить к этой мудрости. И на юношу зациклено больше внимания. Два аспекта. Кто такой юноша? Человек неопытный, который может наделать кучу ошибок. Который может сделать кучу проблем. Если кто-то его заранее не научит, и не наставит его, и не скажет ему, что правильно, а что неправильно, тогда юноша, постигая своим путем, идя своим путем, он наделает множество ошибок. Он сделает такие ошибки, за которые он потом будет всю жизнь вспоминать и плакать за это. Но их можно было бы избежать, сказать, ах, если б я знал, я бы туда не пошел. Если б я знал, я бы этого не сделал. Притча 7 глава, 6 стих. Соломон наблюдает из окна и говорит: «Вот однажды смотрел в окно дома своего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». В чем была его неразумность? Он пошел путями, где ходит блудная женщина. Блудная женщина его увлекла. И конец этой притчи, 21-23 стихи. «Множество ласковых слов она увлекала его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, как лань на выстрел, доколе стрела не поразит печени его. Как птичка кидается в силки, не знает, что они на погибель ее». Соломон сравнивает этого юношу с птичкой, который не знает, что его ждет впереди. Поэтому одно из важных вещей, что нужно юноше, это знание. И юноша, приходя к этой книге, приходя к мудрости Божией, он может получить эти знания. Он может знать о том, что туда идти нельзя. В 9 главе Соломон сравнивает такую женщину с глупой женщиной. К слову, к глупому еще обратимся. А человека, который идет за ней, скудоумный, то есть маленький на ум. И говорит в 18 стихе: «И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Ах, если бы он обратился к мудрости, если бы он ее черпнул, если бы он хотя бы увидел эту строчку и понял, что всякий, кто идет за ней, всякий, кто ее слушает, его конец в преисподней. Он бы получил знание. Знание, как говорится, это сила. Знанием ты уже можешь принимать решение, идти тебе или не идти. Если бы человек этот знал, чего еще не хватает юноше, и что Бог может дать, это рассудительность. То есть не бросаться, сломя голову, в какую-то ситуацию. В чем опасность юношеского возраста? Юноша готов попробовать все. Он готов в любой спорт, в любые вещи влезть, чтобы только понять, что это, нравится ему это или не нравится. Именно в юношеском возрасте юноши и девушки, они перепробуют больше всего вещей, которыми бы они хотели заниматься. Больше всего профессий, которые бы они хотели попробовать. Потому что у них нет рассудительности. Бог говорит: придите ко мне, я вас научу рассудительности. Что такое рассудительность? Это в 3 стихе, это одна из причин, почему нужна мудрость. Усвоить правила благоразумия, то есть правильно взвешивать ситуацию. Он говорит: юноша, вам не хватает правильно взвесить ситуацию. У вас появилось в жизни желание заняться вот этим видом спорта. Правильно взвесь ситуацию. У тебя появилось желание жениться в 15 лет. Правильно взвесь ситуацию. У тебя появилось еще какое-то желание, когда взрослые говорят: ну подожди. Правильно взвесь ситуацию. Посмотри, что правильно будет перед Богом, а что нет. Потому что это будет самый важный выбор в твоей жизни. Что будет перед Богом правильно, а что нет. Без рассудительности человек сделает очень много ошибок. Третье, кому нужна мудрость, это мудрый. Потому что мудрый послушает, и его мудрость умножится. Еще кто, кому-то нуждается в мудрости, это разумный. Тот, кто уже знает, как правильно поступать, тот, кто уже имеет определенный опыт, у него есть рассудительность, он знает, что как правильно делать. Но когда он обратится к мудрости Божией, написано, здесь он найдет, что почерпнуть, здесь он найдет мудрый совет для себя. Почему столь разные аспекты задействованы? Почему столь разные люди здесь задействованы? Потому что мудрость объединяет простачка, разумного, мудреца и юношу. Абсолютно разные уровни по интеллекту, по восприятию мира, по жизни, по стилю жизни, абсолютно разные. Но всех их объединяет одно. Нужда в мудрости. Всех их объединяет одно. Они не пройдут жизненный путь, независимо на каком уровне они находятся. Они не пройдут его правильно, если они не обратятся к Богу за мудростью. Все люди нуждаются в ней, независимо от возраста, положения, независимо от того, когда они пришли к этой мудрости. Бог не хочет, чтобы мы учились на своих ошибках. И это действительно милость Его. Он знает цену этих ошибок. Более того, Он определил цену этих ошибок. И Он лучше всех знает, чего будут стоить ошибки. Поэтому Он дал свою книгу, вложил слова мудрости, чтобы мы знали и научились, как делать, а как не делать. Согласитесь, что теперь знание и мудрость еще больше отдалились друг от друга. Есть знание, но есть мудрость, использование этих знаний. Он хочет, чтобы тот, кто не имеет мудрости, мог начать ее черпать. А тот, кто уже имеет мудрость, мог прийти и умудриться еще больше. Он хочет, чтобы человек не делал те ошибки, за которые он будет потом плакать, потом приходить к тому же Богу. Бог говорит, я же тебе говорил, я же тебе показывал, я посылал к тебе служителей, я посылал к тебе людей, родителей. Ты знал, что человек, который уже умеет что-то делать, чтобы он не полагался на себя. Но он знал, что именно мудрость Божия даст правильный, вовремя и нужный совет. И в самом начале этой книги Бог сказал, что ее цель в том, чтобы помочь нам правильно жить перед Богом. И мы часто забываем эту цель, когда приходим к этой книге. Мы часто черпаем из нее один стих, который нам нужен. Одну вещь, которая нам нужна. И мы удовлетворяемся этим. Но на самом деле эта книга достойна большего внимания, большего изучения, более глубокого понимания, потому что это то, что Бог хотел выразить человеку через царя Соломона, потому что Бог хочет умудрить нас. Седьмой стих. Начало мудрости – страх Господень. Глупец только презирает мудрость и наставление. Как получать мудрость? Я согласен, мудрость нужна. Я понял, что мне жизнь не пройти самому, мне нужна мудрость. Как мне сделать первый шаг? Он говорит, прежде чем ты получишь хотя бы грамм мудрости, которая будет в своей жизни работать, которая будет правильно тебя созидать, тебе нужно сделать одно. Есть условия. Тебе нужен страх Господень. Потому что это самое начало мудрости. Мудрость – это все, что мы перечислили. Мудрость – это правильно поступать, это правильно применять знания. Мудрость – это правильно относиться к ближнему. Мудрость – это когда я вижу источник и иду к нему к правильному. Это все вместе мудрость. По отдельности это отдельная часть, оно вместе взаимодействует. Все вместе называется мудрость. И он говорит, прежде чем ты начнешь правильно поступать, тебе нужен страх Господень. Вот ты решил, все, я буду получать мудрость. Давайте сделаем первый шаг. Одно из слов, которым это переводится, это благоговение перед Богом. Не страх того, что меня накажут, а благоговение перед тем, перед кем я могу поступить неправильно. Поэтому, когда Бог мне дает мудрость, Он ее дает не для того, чтобы меня наказывать, или чтобы я знал наказание, а для того, чтобы я знал, как правильно перед Ним поступать. Как правильно мне делать следующий шаг в своей жизни? Как правильно мне обращаться с женой, с детьми, с ближними, с братьями, с сестрами, с людьми на работе? У Бога есть две категории людей. У Бога есть люди, которые мудрые, и те, которые отвергают. Они называются глупцы. Достаточно логично. Больше категории не надо. Есть мудрый, есть глупец. Чтобы правильно понять седьмой стих, нам нужно посмотреть контекст 8, 9 и 10. «Слушай, сын мой, наставление отца своего, и не отвергай завета матери твоей, потому что этот прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей, сын мой». Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Послушай, сын мой. Сын – это тот, кто читает, независимо от его возраста. Отец – это тот, кто говорит. Он говорит, сын мой, тебе нужно две вещи. Первое – слушать, и второе – не отвергать. Мало просто слушать, мало просто услышать и принять как информацию. Необходимо еще не отвергать этого, то, что ты услышишь. И тогда тебе будет награда. Девятый стих. И самое первое, что Бог говорит в книге притчи, самое первое, чему Он хочет нас научить, самое первое, что нужно человеку, когда он вступает на этот путь, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Он опять говорит, сын мой. И более того, в 15 стихе он опять скажет, сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут к козлу. Что значит «сын мой», «сын мой»? Он хочет привлечь внимание, говорит: «Ты мой сын, я не хочу, чтобы ты совершал ошибку, за которую ты потом пожнешь. Я не хочу этого делать, потому что я знаю законы этого мира, я их сделал. Сын мой, я отец, который любит тебя, но моя любовь будет не в том, что я тебя потом как-то буду прикрывать, твой грех. Моя милость в том, что я тебе сейчас заранее говорю: сын мой, если придут люди, которые захотят тебя увлечь куда-то, не ходи с ними. Знать мало». Какой еще второй принцип? Мало просто знать. Необходимо не отвергать этого. То есть необходимо это исполнять. По сути, проще некуда. Если в твоей жизни произошло так, что к тебе пришли люди, грешники, и будут тебя склонять. Слово «склонять» – это заставлять, убеждать, уводить в сторону, сбивать с пути. То есть я знаю путь прямой. Пришли люди, которые говорят противоположно этому пути. Он говорит, что с ними нужно делать. Не соглашайся с ними на это поприще. Не иди с ними на это. Вот на что они будут тебя убеждать. Откуда ты знаешь, что они грешники? 11-13 стих. «Сделаем засаду для убийства. Пойдем ограбим, выроем яму. Они будут как находящиеся в могиле». То есть по самому контексту того, что эти люди будут тебе говорить, ты знаешь, что они грешники. Это не будет: «Я не знал, кто они». Нет, то, что они тебе говорят, абсолютно противоположно тому, что ты знаешь, как правильно жить. Поэтому ты знаешь, что они грешники. И Бог говорит: вот с такими людьми не соглашайся, не имей ничего общего. 10 стих – это одно из самых важных, потому что это самое первое поручение. В нем мы видим, как все работает с 1 по 9 стих. Без разницы, кто ты. Простачок, юноша, или ты мудрый старец, или ты человек, который напитался мудростью, или ты рассудительный человек. К тебе всегда может подойти кто-то, кто имеет путь непрямой. Не тот путь, по которому ты идешь. И будешь говорить: пошли со мной. И если ты напитался мудростью, ты знаешь правила суда, правила рассудительности, правила поступать, ты можешь получить правильные инструкции. И вот тебе правильная инструкция. Не ходи с этими людьми. Правильно? Правильно. Логично? Логично. Легко? Да проще некуда. Ну не ходи с этими людьми, не пойду с этими людьми. Но проще же некуда придумать. Но почему тогда многие пренебрегают самым первым этим правилом? Почему многие так и идут вследствие тех людей? Почему многие, годами учась от этой мудрости, получая, все равно не видят самое первое правило? Если к тебе придет человек, который говорит грешно, который задумал грешно и говорит: пойдем со мной, да, я пойду с тобой. Хотя это самое первое. Бог говорит: давай начнем с этого. Сын мой, не ходи ихним путем. Я вам отвечу, почему так люди делают. Написано: потому что глупцы. Тебя пришли склонять, у тебя есть два варианта. Да, я пойду, нет, я не пойду. Ты владеешь информацией, что они грешны, и путь их погибель. Ты знаешь это? Знаешь. В зависимости от этого ты должен принять решение, идти или не идти. Когда человек говорит: ну хорошо, пошли. Человек вступает с ними на путь, и он становится грешником, как и они. А грешники – глупцы в глазах Бога. Седьмой стих, конец седьмого стиха. «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Слово «презирать» – это пренебрегать, высказывать неприязнь. Относиться к чему-либо без уважения, считать что-либо низким, мелким, ничтожным. Пренебрегать чем-либо, считать это либо недостойным внимания, незначащим. То есть смотреть на это свысока. Презирать – смотреть выше. То есть Бог, который создал человека, который создал весь мир, который в деяниях, Павел говорит язычникам, он говорит: что вы делаете? Бог издревле наших отцов, моих дедов, попустил им жить по своим путям, по своей воле, но не отнял милости. В чем? Что он их кормил, поил, он им давал солнце, он им давал дождь. Бог, который сотворил небо, землю, до сих пор человек не может понять, как это сотворено. Бог, который сотворил всю вселенную, который говорит: я тебе сейчас дам мудрость. Сын, я тебе сейчас дам совет. Ты говоришь: нет, Бог, я тебя не знаю и знать не хочу. Мне все равно, что ты говоришь. Твой совет, спасибо за совет, но я пойду вот с этими ребятами. Они умные вещи сказали, я пойду с ними. Вот почему он называет его глупец. Потому что он пренебрег советом того, кто знает все. У ученых есть определение, что такое истина. Они говорят, истина – это пока мы знаем все факторы, которые влияют на какое-то явление. И это истина. Как только появляется фактор, который влияет на это явление по-другому, мы меняем свою истину. Она меняется. Теперь представьте Бог, который знает все факторы относительно какого-то явления. И он говорит, сын мой, не ходи. У тебя нет другого варианта. Но по-другому не получится. Почему? Он знает, что будет, куда ты пойдешь сюда или куда ты пойдешь сюда. Он знает окончание каждого твоего пути в зависимости от выбора. Поэтому он говорит, когда вы пренебрегаете моим советом, это глупость. Вот почему глупый. И грешник, который противится Богу, сотворившему небо и землю, Бог говорит, это глупый человек. Глупый не способен никак повлиять на мудрость. Самое интересное, что он не способен ничего изменить. Но его глупость проявляется в том, что он только ее презирает. Это все, что он может делать. Он не может повлиять на это, он может ее презирать. Он может смотреть на это свысока. Корень глупости – это гордость, самолюбие и... Только если его выкорчевывать полностью, только после этого можно начинать пребывать в мудрости. Только после этого можно начинать ее черпать. Только после этого можно идти к источнику и просить у него этой мудрости. Если мы понимаем и видим, что Бог – это источник мудрости, это единственный способ, как нам черпать эту мудрость, это страх Божий. Гордый человек никогда не сможет ее иметь. Мудрость по одной простой причине – потому что он презирает источник. Он не может взять эту мудрость. Он не любит источник. Он не будет пить из того колодца, который он не хочет видеть даже в своих глазах. Именно поэтому Бог поставил это первое правило. Ты должен понимать, кто такой Бог, кто такой источник. Тогда мудрость, которую Бог даст, она будет работать в твоей жизни. Глупец знает, что есть мудрость. Он может даже ее читать. Есть люди, которые знают некоторые истины из книги притч. Некоторые из них даже знают, что они из книги притч, а не какие-то поговорки или там, это народная мудрость. Я слышал и такие вещи. Но эта мудрость не помогает им. Она не работает в их жизни. Она никак не меняет их жизнь. Она никак не влияет на их жизнь. Потому что у них нет источника этой жизни. У них есть знания. Но у них нет подчинения. Они ее отвергают. Они знают и все равно отвергают. Бог никогда не даст мудрости, если нет сердца сокрушенного и смиренного. Без понимания того, перед кем я стою. Перед тем, кто мне это дал. Его величие и преклонение перед Ним. Без постоянного отношения с Ним. Слово страх – это фобия. Это то состояние, в котором пребывает человек. Он постоянно не хочет делать неприятно Отцу. Он постоянно не хочет... не нарушать его заповеди. Бог – это не волшебная палочка, которой ты можешь прийти, взять мудрый совет, пойти исполнить. А когда не надо, не прибегать к нему. Слово «фобия» – это постоянное состояние. Это значит, им нужно иметь необходимо постоянное отношение с источником. Соломон говорит, «Ты меня от начала и до конца проведи царем мудрым». Потому что я не знаю ни входа, ни выхода. Я не знаю, ни когда я приду, не знаю, ни когда я уйду. Поэтому мне нужна эта мудрость всегда и постоянно. В книге притчей идет диалог. А не идет диалог. В книге притчей не идет рассуждение. Идет прямая речь отца к сыну. А никто не спрашивает мнение сына. Сын, ну а ты не хотел бы навязать мудрость себе на сердце? Нет, ну ладно, живи. Там не идет... А как ты считаешь, дорогой сын, а если после... Хочешь идти? Ну хорошо, иди. Там нет такого. Там идет прямая речь. Если к тебе пришли грешники, ты знаешь, что они грешники, не ходи с ними. Это добрый, правильный, приятный совет. От сына никто не требует его мнения, от сына требуется послушание. Эта книга наполнена такими глаголами, как «сохрани, сын мой, наставление моего не забывай». Заповеди мои храни, преклони ухо, навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою, сын мой, не упускай из глаз твоих, храни. Не спрашивать, если хочешь. Он говорит, вот так поступая, ты будешь жить правильно. так нарушая это, ты будешь жить неправильно. Например, почему важно наказывать ребенка? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Бог не говорит вам, будьте садистами. Он не говорит, что наказание – это форма проявления садизма. Моя мама, когда узнала, что в Библии написано «наказывать деньги», она говорит, как так можно? Это же, нет, она до сих пор не может этого принять. Но Бог, самый мудрый, который знает все аспекты относительно фактора наказания детей, он говорит, тот, кто любит своего ребенка, тот не жалеет розги. Потому что мудрый человек, взяв эту мудрость от Бога, он будет понимать, что через это наказание ребенок учится смирению. Если сейчас он не научится смирению, то потом ему будет очень тяжело ломаться. А сколько нас уже во взрослой жизни Бог ломает и учит смирению именно через наказание. И учит нас определять, где наказание за то, что я что-то неправильно сделал, а где путь, которым я иду и терплю лишение и наказание. Когда Павел пришел к язычникам, он говорит, что путь к царству лежит через страдания. То есть вся жизнь, которой ты будешь страдать, идти к царству небесному, она будет наполнена страданиями. Но страдания есть также и те, которые наказываются, через которые Бог нас смиряет, через которые Он нас учит. То Бог и дает мудрый совет, говорит, наказывайте с детства, чтобы когда ребенок вырос, он понимал, что за каждое действие есть последствия. За каждые вещи, которые бы он делал, есть последствия. И если он не научится смиряться отцу и матери, которых он видит, то как он потом смирится под Бога, которого не видит? Как потом к нему подойдет старец и скажет, а если вот так? Или подойдет пресвитер и скажет, ну, вот это же грех. А если к нему подойдут, и действительно Бог через людей будет работать с ним, давая ему мудрые советы. Мы увидим, как это работает. Он царь. Он знает, как все правильно. Его с детства не наказывали. Он не знает, что за его действия будут последствия. Хотя Бог изначально в этой книге, с самой первой главы, говорит, будут. Я их установил. Поэтому приобретение мудрости напрямую связано со смирением. И самое первое, что нам мешает, это гордость. Это самолюбие и эгоизм человека, из которого все это растет. Мы уже говорили, что мудрость, что мудрыми и глупыми человек не рождается. Это реакция на то, как человек принимает мудрость от Бога. Мудрый принимает, глупец отвергает. Поэтому он и глупый, что он не принял мудрый совет. Человек может быть страшно образованным. Умным, его голова может быть полна знаниями, даже теологическими знаниями. Но по оценке Бога он будет глупым. Это парадокс. Мы его видим мудрым, а Бог его видит глупым. По одной простой причине. Человек не хочет подчиняться его слову. Потому что он сам себе царь и сам себе Бог. Он сам живет своей жизнью. И Бог об этом говорит. В этой же главе притчи, 1 глава, 29-32 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». До этого Бог говорит, я столько кричал к вам на улице, через пророков, через Божьих людей. Я столько взывал к вам, но никто не ответил. Я столько обличал вас, но никто ничего не сделал. Они возненавидели, не избрали, не приняли, презрели все, что Бог хотел к ним сделать. А Бог хотел сделать очень много. Мы имеем Священное Писание. Полный собор, у нас нет разрозненных книг, в которые нам нужно ходить и смотреть, и собирать. Тогда у людей мудрость кричала на улицах, и говорила, и увещевала, и пыталась исправить, и говорили, что Бог хочет для их жизни. Этого было очень много для них, потому что Он давал знания, Он говорил о страхе, Он помогал своим советам. Они говорили, не, мы сами разберемся, у нас тут нас много, мы решим, ты один, нас много. Одна голова хорошо, а много лучше. Мы разберемся. После этого он их обличал, показывал их истинное состояние, показывал итог того, к чему они придут. Они имели знания? Имели. Почему они были глупцы? Не потому, что они не знали, потому что они не принимали. Они возненавидели. Смотрите, 31 стих говорит, что гордому человеку никто не нужен, он сам себе голова. зато и будут вкушать от плодов путей своих. Это тот путь, которым он решил пойти. Бог говорит, не ходи. Он говорит, я сейчас решу. Сейчас пойду посмотрю, потом еще вернусь. Я буду идти вот этим путем. Это мой путь. За это он вкусит от этого пути. Он получит итог этого пути. Они насыщались от помыслов их. То есть, они не выбрали не меня, Бог говорит, источником своей мудрости. Они не выбрали не ту мудрость, которую я хочу дать, не меня источником, а источник они были. Поэтому они насыщались из него. Они сами себя питали. Они сами себя возвышали. В книге притчи говорится, не будь мудрецом в глазах своих. И Бог говорит, то, что мудрый человек, увидя, примет для себя и будет исполнять. 32 стих. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Мудрый человек, увидя проявление гордости, сразу будет знать, к чему это приведет. Глупый человек будет идти этим путем дальше. Потому что упорство – это и есть гордыня. Это когда человек упрямый и уперт. Ему говорят «нет», он говорит «да». Ему говорят «да», он говорит «нет». Говоришь, «да нет», он говорит «ну да». Это упрямый, упертый человек, из чего растет гордыня. Притча, 18 глава, 2 стих. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Ему не нужны знания, ему не нужно, чтобы его кто-то учил. Он сам умный, и он любит это показывать. Вы будете что-то ему говорить, будете о чем-то его просить. Он вас томно выслушает, но он будет все равно показывать, что он умный. Это человек, который не будет созидать. Это человек, который не будет помогать. Он будет всегда искать одну выгоду, как себя показать, себя продвинуть, показать, какой он умный. И он будет делать все напротив того, что он думает в своей голове. Поэтому он упертый человек. И самое интересное, что знания таких людей, многие завидуют таким людям, какой он умный, сколько он читает, сколько он знает, но знание таких людей, мудрого человека, абсолютно никак не даст завидовать этому человеку. Почему? Написано, он знает, что конец их погибель. Зачем мне завидовать тому, кто сейчас напыщенный, кто сейчас мудрый, кто сейчас говорит умные вещи, но конец его все равно будет погибель. Я лучше буду неразумным простачком, который будет нуждаться, каждый свой шаг спрашивать, папа, можно? Можно, все, я ступил. Папа, нельзя? Ладно, я назад. Лучше быть таковым и не быть в гиене, чем быть всю жизнь напыщенным мудрецом, показывающим свою мудрость. Беспечность – это лень и безразличие. Это те, кому все равно, им ничего не хочется делать. Но самое интересное, что им все равно, когда что-то делается. Они не просто ленивые, они беспечные люди, которые абсолютно безразличны к тому, что происходит. И я говорю о людях, которые могли читать эту книгу, которые могли это понимать. Это люди, которые приходят в собрание. Это люди, которые надменны. Это люди, которые ничего не хотят делать и более того мешают тем, кто делает. Потому что их гордость не позволяет, чтобы кто-то делал, а они не, ну как на них же не смотрят. В совокупности это дает нам гордого, самолюбивого человека, который сам не делает и другим не дает. Такие люди не могут созидать тело Христа. Они не могут приносить плоды. Хотя бы по той причине, что они бесплодны. Они ничего не делают. Когда в Коринфянах объясняется, что такое тело Христа, там нигде нету члена тела, которое ничего не делает. Вот просто оно висит, оно там где-то торчит и все, оно ничего не делает. Нету такого. Там каждый член что-то делает, он как-то взаимодействует с другим членом, он как-то помогает или как-то нуждается в помощи, тем самым помогая другому служить. Оно все взаимодействует. Но там нет человека упрямого и беспечного, человека ленивого, человека безразличного. Поэтому этот человек не в теле Христа, хотя он может ходить в собрание годами. Он не приносит плода, он мертвый. Он ходит своим путем, он живет своими делами, он напитается своей мудростью, написано, он сам себя питает. Их итог смерть, потому что у них нет мудрости. Как жить правильно, как жить жизнью угодной Богу. У них нет страха перед Богом. У них нет Божьего страха, это его страх. Это нежелание сделать плохо папе. У них этого нет, им этого не нужно. У них есть желание не сделать плохо себе. Единственный способ начать получать эту мудрость, от Отца. Это смирение перед Ним. Когда Он говорит: «Сын мой, поступай вот так и вот так. Если ты сын, ты поступаешь». Вот это мудрость. А Он тебе даст все необходимое для того, чтобы ты это делал. Он тебе даст необходимое правильно рассуждать. Он тебе даст необходимость правильно кого слушать, а кого не слушать. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Просто, ну, элементарно, логично, ну, очень логично, легко, ну, конечно, легко. В Марка, 12 глава, 32-33 стих, когда книжник спросил Иисуса Христа, Иисус Христос ему ответил, и книжник единственный человек, который оценил ответ Иисуса Христа. И он говорит, книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И люби Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и люби ближнего, как самого себя. Есть больше всех всесожжений и жертв». Люби Бога и люби ближнего. Просто? Да. Логично? Да. Легко? Да. Но невозможно сделать ни то, ни другое, если у меня нет отношений с Источником. Потому что Бог дает мудрость как, и Бог дает любовь, как проявлять это все. Если у меня нет отношений с этим источником, я никогда в жизни не смогу этого делать. Для меня это будет самая невыполнимая заповедь, которая на звук, на слух звучит очень легко. Сын мой, придут грешники, отворачивайся от них. Бог так создал человека, что в зависимости от его знаний, его чувств, он принимает решение. Он что-то получил, какие-то знания, он что-то почувствовал, и он принял определенное решение. Но у нас нарушена вся система восприятия. Мы не знаем, что добро, а что плохо, что правильно, что неправильно. Поэтому нам нужен тот, кто бы мне говорил, что правильно. Андрей, вот это правильно, а вот это неправильно. Я могу услышать и подчиниться. Мы действительно овцы, которые бредут куда хотят. Действительно овцы, которым нужен добрый пастырь. Но надо еще признать себя овцой. Надо еще сойти в это состояние, когда я все-таки овца, а не другое животное, которое тащут. И мне действительно нужен тот, кто знает, куда дальше ступать. Мне действительно нужен тот, который будет меня вести. Человека гордого вы никогда не поведете. Человек гордый хочет сам водить. Он хочет умудрить нас, потому что Он любит нас. Он хочет, чтобы нам было благо. В книге притчи Он говорит, чтобы уберечь тебя от разного рода опасностей, от путей тьмы, чтобы уберечь тебя от жены другого, от похоти, которая есть в твоем сердце. Он говорит: я хочу тебя уберечь. Как я могу это сделать? На! Я сделал. От того, чтобы говорить ложь, и от того, чтобы слушать ложь. От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Те, которые знают, что есть стези прямые, и знают, что есть стези тьмы, они идут и говорят: пошли. От тех, которые радуются, делая зло. Но если я не могу смириться перед Богом и питаться этой мудростью, то я самый настоящий глупец, от которого отец должен оберегать своих детей. Если я не могу смиряться, то я тот, от кого надо оберегать верующих детей. У нас сейчас есть время проверить, посмотреть на источник, посмотреть на то, что я уже наделал и к чему это приводит. Посмотреть и спросить: папа, я питаюсь от тебя или все-таки я что-то сам в себе перевариваю? Сейчас есть время встать и подумать над всеми своими делами. У кого-то много, у кого-то мало. Господь, я питаюсь Твоей мудростью, или я только знаю о том, что Ты мудрый, или я только знаю о том, что есть у Тебя мудрость, но я всегда ее отвергал. Давайте помолимся. Аминь.